Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных и на волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Точка зрения». Сегодня мы поговорим про царских мучеников, обсудим пенсионную реформу, ну и под конец программы поговорим про новую строчку, которая может в наших с вами квитанциях появиться. Обсуждать все эти темы мы будем с отцом Макарием Маркишем.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий Маркиш сейчас с нами на телефонной связи. Отец Макарий, здравствуйте, рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, выпуск этот мы начнем, пожалуй, с одной из главных новостей. Вот связана она с царскими мучениками. У Следственного комитета появились доказательства подлинности останков семьи последнего русского императора Николая II, найденных под Екатеринбургом. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Что исследовалось? То есть это сами условия расстрела. И впервые были исследованы фрагменты ювелирных изделий, найденных в районе Ганиной ямы. Так, по крайней мере, в пресс-релизе говорится. А далее цитата. «Таким образом, что эти и другие данные опровергают иные версии, озвученные различными исследователями, и дополнительно подтверждают версию о расстреле царской семьи в доме Ипатьева и захоронении останков погибших под Екатеринбургом». Конец цитаты. Это вот глава ведомства Александр Бастрыкин.
Честно говоря, дело движется своим ходом. Движется так, как тому следует быть. Помимо чьих-то желаний, к сожалению, я недавно читал одного типа, когда-то был связан с церковью, с тех пор, слава богу, от нее отошел. Ну, так я, может, слишком резко говорю, но все равно. Он выражает, буквально слюной брызжет. Почему церковь не ведет свое расследование публично, гласно? Гласность – очень серьезный принцип, но он применим с ограничениями. У нас в уголовном праве, в гражданском праве есть гласный суд, но нет гласного следствия. А в церковных делах, в делах принятия решения церковными органами, органами иерархии, нет принципа гласности. Оппоненты этого не хотят знать. Так вот, это им не нравится. Что ж, это их проблема, если это им не нравится. А нам всем для понимания вот этой вот ограниченной гласности достаточно вспомнить аналогию между церковью и чем? Семьей. Семья – малая церковь, церковь – большая семья. Вот примерно так нужно ответить всем этим хулителям церкви, которые пытаются заставить русскую православную церковь, ее иерархию, выносить какие-то суждения под чью бы то ни было дудку, кроме только принципа истины, принципа неопровержимости, принципа надежности.
А так вот как раз вот про принцип надежности, да, доказательства-то говорят есть. Александр Бастрыкин, да, глава СК РФ, вот он говорит, что эти самые доказательства, они есть.
Надо понимать, что слово «доказательство» в математике, в технических науках и в юриспруденции, в праве имеет совершенно разный смысл, как ни странно. Если ученик 7 класса доказывает, что три медианы треугольника пересекаются в одной точке, и говорит, вот вам доказательство, хоть расшибись ты в лепешку, хоть ты будь академиком, или триакадемиком, или хоть ты живи в Австралии, или в Антарктиде, все равно это будет так и останется. Как он сказал, так и будет. Доказательство дано, оно неопровержимо. В геометрии, ну и так далее. Я говорю о математике. В суде под словом «доказательство» понимаются некие свидетельства, некий довод или какие-то, ну, не знаю, элементы наблюдений, суждений, рассуждений иногда, которые подтверждают или опровергают то или иное ту или иную позицию. Таким образом, доказательства, о которых говорит господин Бастрыкин, не путайте их с доказательствами геометрическими или арифметическими, или алгебраическими, или какими угодно из области точных наук. Это доказательства, которые органы следствия приносят, выкладывают перед судом, и уже дальше суд, будь то суд государственный, гражданский или уголовный, или суд церковный, принимает то или иное решение на основании перевешивания доказательств в ту или другую сторону.
Но тут надо отметить, что церковь вообще очень осторожна в деле признания подлинности чьих-либо мощей, каких-либо святых.
Знаете, вот тут буквально можно сказать, обжегшись на молоке, дует на воду и правильно делают. Те, кто немножко знакомы с историей русской церкви, знают о так называемой кампании вскрытия мощей или кампании ликвидации мощей, которыми с печальной стороны прославились большевики в начале 20-х годов. Почему вдруг понадобилось большевикам в те далекие годы, и очень тревожные годы, годы их борьбы с церковью, обратите внимание, понадобилось вдруг такие странные меры? Ну что им, будем говорить, разве дело в святых мощах? Есть много святых, которых никаких ни мощей, ни останков нету, тем не менее мы их очень почитаем. А почему вдруг большевики взялись за вскрытие мощей? По очень простой причине, потому что было известно, что многие святые мощи, угодников прославленных, были в той или иной форме, ну, грубо говоря, фальсифицированы недобросовестными деятелями церкви. Вот. Либо недобросовестными, либо невнимательными, иногда, ну, по разным причинам, так или иначе. Святые мощи эти оказывались не совсем мощами, а значит, не совсем и святыми. И большевики, поскольку это было, в общем, так достаточно хорошо известно, большевики ударили туда, где легко поддается, где легко проламывается, и демонстрировали не вполне разумному народу вот эти вот, мягко выражаясь, не вполне добросовестные результаты церковной жизни. И... Увы, мы знаем, как многие отошли от церкви в те годы. Да, церковь сохранилась, да, православие осталось основой русского национального сознания, но удары наша церковь, наша вера перенесла немалые. Как сказал один человек очень разумный, в те годы вскрытия мощей церковь платила по счетам своих ошибок, своих поспешных, неразумных иногда действий, связанных с почитанием святых мощей. Больше этого быть не должно. Поэтому, естественно, совершенно такое серьезнейшее внимание, которое уделяет священному начале Русской Православной Церкви, идентификации святых мощей, святых царственных страстотерпцев.
Ну что ж, пожалуй, вот на этом обсуждении темы, связанной с царскими мучениками, точнее, с их останками, мы завершим. Это ваша точка зрения, отец Макарий. А далее в выпуске мы поговорим про пенсионную реформу. На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных, и с нами на телефонной связи все так же отец Макарий Маркиш. Госдума в первом чтении поддержала проект пенсионной реформы. Женщины теперь у нас будут работать до 63 лет, мужчины до 65. Ну вот, согласно последнему исследованию рынка труда в Свердловской области, около 70% соискателей старше 50 лет сталкиваются с возрастной дискриминацией при приему на работу. Ну и вот в связи с этим всего скорее Минтруд предложил проработать вопрос об уголовной ответственности для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста. На какой срок предполагается сажать таких работодателей, пока не указывается. Также скажу, что это всего вот некая идея. Просто вам в копилочку новостей, связанных с пенсионной реформой. Вот пока этот законопроект находится на стадии предложения, хочу с вами поговорить не столько о нем, вот сколько про саму пенсионную реформу. Не утихает эта тема уже несколько недель, ее все обсуждают. Везде ее обсуждают, и на работах, и в общественном транспорте, сколько езжу, все вот про нее говорят, не только люди, кого непосредственно она коснется, но и даже люди моего возраста. Отец Макарий, вот вы саму вот эту вот пенсионную реформу, наболевшую реформу поддерживаете? Кстати, вот с термином «наболевшая» с эпитетом она в СМИ последнее время и подается.
Мне кажется, вот с моей стороны, что источником боли является именно сам факт такого болезненного внимания, я бы сказал, скандального внимания к текущим делам наших законодателей. Что разве у нас единственная сложная, быть может, ответственная задача реформы пенсионного законодательства, что других нет? Да потому что это меня лично тронет, меня по карману что-то чуть-чуть щелкнет, а может быть и не чуть-чуть. А остальное все трава не расти. Так вот, когда мы начинаем суетиться по поводу пенсионной реформы, а все остальное, можно сказать, посмотреть сквозь пальцы, вот это и есть болезненный факт.
Итак, пенсионную реформу вы поддерживаете, хорошо, это мы поняли. Расскажите нам теперь, почему.
Нынешние нормы пенсионного законодательства устанавливались в те годы, когда люди жили на десяток-полтора лет меньше, умирали раньше, а рожали раза в 2-3 больше. Отсюда приходная часть пенсионного бюджета была гораздо выше, а расходная часть гораздо ниже. С тех пор ситуация поменялась, приход сократился, расход увеличился. Следовательно, нужно принимать меры. Меры какие? Естественно, люди живут дольше, работоспособный возраст дольше, условия труда гораздо мягче, и другие возможности, которые предоставляют людям современный образ жизни, позволяют им трудиться, плодотворно трудиться дольше, чем это было раньше. Скандальность, зловредность, суета, которая ведет к нарушению нашей собственной социальной, экономической, политической стабильности, кому это нужно. Здесь стоит вспомнить такое слово, как политика. А политика – это борьба за власть. Политика внутренняя – борьба за внутреннюю власть. А есть политика международная, и это тоже борьба за власть. Ну а поскольку у нас на сегодняшний день существует такой мощнейший фактор мира, как доктрина ядерного возмездия, и на войну с Россией никто не рискует, понимая, чем дело кончится, то эта война, продолжение политики, продолжение международной борьбы за власть, идет на уровне цветных революций, информационной диверсии и всякого рода других дел. Инициирована она все теми же самыми средствами войны информационной, расшатывания стабильности изнутри, будь то Ливан, Сирия, Ливия, государства Африки и так далее. Война идет, и она входит в наши пределы. И противники наши, как говорит президент, геополитические партнеры, они, как сказать, лапу не сосут, знаете ли. Они не дремлют. Сегодня это работа противников наших сплошь и рядом от людей наивных, не очень хорошо понимающих, что происходит, она скрыта. И возможность увеличения пенсионного возраста служит такой, знаете, трещинкой, в которой опытный противник вбивает удар за ударом свой колун, намереваясь не без успеха расколоть русское общество, внести сюда возможность неустройства, возможность конфликта, возможность недовольства, усиление этого недовольства и результаты. Смотрите, что происходит в Киеве. Или происходило и происходит в Киеве, в Тбилиси, в других сопредельных странах. Это все весьма серьезно. И очень болезненно, когда наши сограждане, раскрывшие рот, как желторотые птенцы, эту отраву глотают и говорят: безобразие, нас обманывают, у нас забирают, наше родное у нас забирают, нас грабят. Друзья мои, это игра на таких, знаете, ошметках коммунистического менталитета. Так вот, этот менталитет выплескивается на сегодняшний день, проецируется на сегодняшнюю реальность. Друзья мои, пора повзрослеть. Пора повзрослеть и понять, что пенсии, которые выплачиваются пожилым людям, в том числе и мне, кстати, не очень небольшая, выплачивается, это результат наличия или недостаточного наличия денег в соответствующем бюджетном фонде. И деньги эти печатать просто так невозможно. Это ведет к катастрофам гораздо большего масштаба, чем нам хотелось бы. И деньги должны там быть. Вам не нравится? Выбирайте себе других законодателей, отправляйте их в Государственную Думу, посмотрим, что получится. Но наши противники, повторяю, этого не хотят. Они хотят майданов, они хотят скандалов, они хотят перевернутых и зажженных автомобилей, разбитых витрин, стрельбы снайперов и все остальное, что мы видим в сопредельных странах. Ребята, не поддавайтесь этому делу. Слишком много поставлено на кон.
Оказалось бы, только что просто разговаривали про пенсионную реформу, про что-то такое внутреннее, но, с другой стороны, так ведь всегда и бывает, что от простых обывателей очень часто скрыты какие-то истинные причины происходящего вокруг, и вот научиться видеть эти истинные причины, это очень дорогого стоит, поэтому, отец Макарий, это была ваша точка зрения на пенсионную реформу, а как-либо это комментировать я тоже, пожалуй, не буду. Далее предлагаю поговорить про новую строчку, которая может появиться в наших квитанциях. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Меня зовут Мария Заостровных. С нами на телефонной связи отец Макарий Маркиш. И говорим про квитанции и про то, что скоро в них может появиться такая строчка «Защита дома от террористов». Это все Минстрой. Именно он опубликовал проект постановления, и который вот и предъявляет требования к защите многоквартирных домов от террористов. Новые правила предусматривают, что, во-первых, дома в России по трем категориям разделят. В первую попадут здания, которые находятся в населенных пунктах, где за последние 3 года было 4 и более террористических актов. Число потенциальных пострадавших от терактов в таком здании должно быть не менее 1000 человек, а возможно ущерб более 1 000 000 000 рублей. Ко второй категории отнесут здания, расположенные на территории, где за последние 3 года было 2-3 теракта. Число пострадавших, потенциальных пострадавших в них от 500 до 1000 человек, возможный ущерб до 1 000 000 000. Ну и в третью категорию войдут все остальные здания. Какой категории дом отнести, будет решать специальная комиссия, ну и, естественно, там Федеральная служба войск Нацгвардии, МЧС, управляющая компания или ТСЖ. Общим для всех категорий будет ограничение доступа в подвалы и на чердаки, информирование жителей о способах защиты от терактов. Вот теперь, собственно, за что будем платить. Обязаны будем платить за установку и обслуживание систем охранной и тревожной сигнализации, которые будут передавать сообщения об угрозе теракта. Ну и кроме того, в домах появятся домофоны с видеозвонком и камеры наблюдения. По мнению экспертов, это приведет к появлению отдельной строки в квитанциях за квартплату. Вот такая вот идея. Отец Макарий, что скажете?
Тема эта интересна и важна. Хотя можно надеяться... И можно даже предвидеть все-таки, вот так, если оптимистично смотреть на жизнь, а у нас требуется оптимистический взгляд, что террористическая угроза останется в большинстве случаев угрозой. Но, тем не менее, меры, которые предлагаются в этой связи, необходимо рассматривать, изучать, принимать, одобрять, ну или корректировать. Терроризм – это война. Война ведется определенными средствами с обеих сторон, и готовность к войне, готовность к защите представляет собой очень важный военный фактор. Sive spacem para bellum. Уже приходилось, мне кажется, на наших волнах мне эту латинскую пословицу цитировать. Хочешь мира, готовься к войне. И... как бы сказать, тут спорить с этим ни один человек не будет. Ну, кроме уж совсем странных товарищей, которым место в лечебнице для больных людей. И подготовка к войне, подготовка к террористической атаке есть очень серьезное средство предотвратить таковую. Но дальше, опять-таки, немножко похоже на историю с пенсионной реформой. У некоторых мало, так скажем себе, чтобы никого не обидеть, ну, не будем говорить, кого именно, возникает какое-то сразу чувство, что опять у меня что-то требуют, опять у меня что-то забирают, вот надо что-то платить за что-то. Это, друзья мои, повторяю, не ошибусь, рабская психология. Это надо выбросить раз и навсегда. Это наша нация, это наша страна, это наши города, это наши дома. И мы все участвуем в их жизни, обеспечении, реализации тех или иных мер, которые требуются. Ну, скажите мне, вот автомобиль. У многих сейчас больше, чем половина российских граждан имеет автомобили. Казалось бы, купил машину, ездил, ну, как велосипед. Купил и ездишь себе. Нет, автомобиль, если ты хочешь на нем ездить, ты его обязан застраховать. Купить за деньги полис ОСАГО, общегражданской ответственности за возможный ущерб, который ваш автомобиль там будет нанесет кому бы то ни было. Таков закон. Это автомобиль. Жилище, насколько я знаю, у меня нет жилища, откуда у меня жилище, но, насколько я знаю, у нас пока нету законов об обязательном страховании жилища. В других странах эти законы есть, и ни один, опять-таки, никому не придет в голову их оспаривать. Эти законы принимает общество через своих законодателей, которые это общество избирает в законодательное собрание. Вот, друзья мои, не нравится, избирайте других законодателей, которые примут решение о том, что страховка не нужна, горя на все огнем, и все по барабану. Но общество современное так не живет. Мы не хотим, чтобы нам все было по барабану. Мы хотим некоторых, к сожалению, не 100%, но каких-то гарантий, какой-то поддержки на случай чрезвычайных происшествий. И к этой вот, к этим гарантиям в наше время относится террористическая угроза. Она стала реальностью, и мы должны отвечать на эту реальность, глядя на нее лицом к лицу. Вот это я вам очень всем советую и рекомендую.
Ну что ж, дорогие друзья, с программой «Точка зрения» на прямой телефонной связи. Напомню, был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный писатель и публицист. Отец Макарий, спасибо большое, что были с нами.
Храни вас Господь. Всего доброго.
Напомню, вы слушали программу «Точка зрения». Провела ее для вас Мария Заостровных. А на сегодня на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».